Приветствую всех на канале «Живой гвоздь». Меня зовут Ольга Журавлева, и я рада представить нашего сегодняшнего гостя, который у нас персонально наш, персонально ваш в том числе, ваш в смысле зрительский, руководитель Европейского культурного центра Черногории, экс-директор музея Перм Марат Гельман. Здравствуйте, Марат.
Добрый день. Добрый.
Да. Я хотела начать с того, что я услышала в одном из ваших интервью, но вы не так часто их даете, поэтому и всегда есть такой небольшой запасец. И в одном из интервью, не таком давнем, вы сказали, что у вас вдруг появилась некоторый оптимизм осторожный, появилась некоторая надежда на то, что все-таки происходящее сейчас с нашими странами в обозримом будущем должно как-то измениться и, может быть, закончится хотя бы стрельба. У вас сейчас осталось это ощущение, что есть какой-то свет в конце тоннеля?
Ну, я не знаю, можно ли это назвать светом усталость от войны, светом в конце тоннеля, но да, есть ощущение, что исчерпан такое мотивационное как бы основание для войны. То есть Путин не добился первого этапа там в 3 дня, Путин не добился второго там освободить 4 территории, и все сложнее и сложнее как бы вот эти огромные какие-то усилия, которые идут на войну, как-то обосновывать идеологически, то есть ответить на вопрос, зачем, собственно говоря, все это происходит. Вот. Ну и с другой стороны то же самое, то есть усталость со стороны европейского сообщества, мирового сообщества, усталость со стороны Украины, то есть, видимо, идет какая-то такая готовность к какому-то варианту, да, там, к Северной Корее и так далее, и так далее. Но так как мы понимаем, что то, что сейчас происходит, это какие-то фундаментальные процессы, то для меня главное, чтобы не убивали людей, по крайней мере. То есть как это все происходить, мы не знаем. Значит, что кому удастся, мы не знаем. Как бы человек располагает, Бог. Человек предполагает, Бог располагает. Вот. Но если не будут убивать людей, то да, можно считать, что это основание для оптимизма. Вот.
Я так поняла, что вы почувствовали вот эти вот основания небольшие, когда изменилась ситуация в связи с входом ВСУ в Курскую область. И вам показалось, что как бы немножко что-то качнулось, да, в этой области, в смысле в области.
Дело даже не в том, что качнулось, а дело в том, что появился предмет для торга. Дело в том, что если раньше были какие-то призывы сесть за стол переговоров стороны, то было понятно, что украинская сторона может требовать от Российской Федерации, и абсолютно непонятно, чего Российская Федерация может требовать от Украины. Да? Условно говоря, представить себе переговорный процесс, в процессе которого Путин только отдает, было бы сложно. То есть сейчас мы видим, что есть как бы предмет для размена. Мы вам Курскую область, вы нам там, условно говоря, да, Донецкую. Вот. То есть да, есть предмет для переговоров. И, собственно говоря, Зеленский, можно сказать, перестал избегать этих переговоров. То есть если раньше он понимал, что они как бы для него всегда в проигрыше, то сейчас ему кажется, что он может выйти из этой ситуации каким-то образом с профитом для Украины. Да, это важно, потому что если Путин уверен в том, что он всесилен, если он уверен в том, что он побеждает, то он недоговороспособен. А если он уже 3-й месяц не может освободить Курскую область от украинских войск, то понятно, что у него есть проблемы.
Ну, может быть, это понятно людям, так сказать, немножко со стороны. Мы не знаем, что на самом деле понятно Владимиру Путину. Сегодня, кстати, появилась интересная такая, даже не знаю, новость, сплетня, что якобы Трамп когда-то говорил с Путиным, и вот, значит, он ему сказал, значит, что там давай, давай быстро, значит, срочно все останавливай, а тот ему сказал нифига или что-то в этом роде. No way. Странная история, но, наверное, это в контексте предвыборной кампании объяснимая. А как вы думаете, на самом деле, неважно кто, какой-то американский президент может действительно вот так вот прям нажать на кнопку, чтобы все прекратилось?
Ну, какие есть аргументы? То есть мы понимаем, что у американского президента есть аргумент давления на Россию, что мы поставим Украине там максимальное оружие и дадим им максимальные права, свободу, значит, там бить этим оружием по любым точкам внутри России. То есть это то давление, которое может быть, да, тот кнут, что ли, да, там. Вот, значит, пряников сегодня у Америки нет, потому что снимать санкции без одобрения, ну, без согласия Украины никто не будет, да, поэтому у него есть только кнут. Он может давить и на Украину, да, и в этом смысле есть какое-то представление о том, что этот новый президент, в отличие от этого, который сейчас хромая утка, значит, его никто не слушает, новый президент сможет посадить эти две стороны за стол переговоров. Если предположить, что у них другого интереса как бы нет. Дело в том, что мы чего боимся? Мы боимся, что у Трампа есть свой интерес какой-то, который он не предъявляет публично, да? Там какие-то обязательства или какой-то компромат у Путина. Если помните, были достаточно много таких разговоров шло. Или сделать какое-то быстрое движение. То есть, ну, действительно, вот таких людей, как я, которые уже сейчас после столько времени думают о том, лишь бы не убивали, много. И поэтому, если Трамп за счет Украины, например, абсолютно добьется несправедливого мира, мы против этого, но он наверняка чем-то как бы такой популистский жест скажет: я в конце концов при мне перестали стрелять, при мне перестали убивать. То есть у него могут быть его какие-то личные мотивы. Вот. Но я думаю, что процессы, которые сейчас происходят, все-таки реально стали, ну, какими-то глубокими, они проявляют какие-то противоречия, выявляют. И любое быстрое решение – это решение временное. То есть фактически мы должны перейти, как я вижу, что так как изоляция России не удалась, следует это признать, то есть появился как бы некий фронт, там глобальный юг, там и так далее, и так далее, то это значит, что все должно перейти на рельсы, ну, так называемой холодной войны. То есть как бы некое такое соревнование экономик, соревнование мягких сил,
Идеологий.
там, идеологии, влияния, да, вот прямо буквально сейчас идет битва за Молдову. Вот, то есть как бы вот идет, то есть это уже идет холодная война по достаточно широкой, ну, линии фронта, да, там Грузия, Молдова, Ближний Восток, Африка, вот, и везде мы видим вот этих игроков, там, условно говоря, вот этот плохие парни, значит, Путин там, Хомейни и Северная Корея. И в разных ситуациях к ним кто-то примыкает, кто-то отмыкает. И, значит, цивилизованный мир. Вот. И вот этот переход от войны, там, условно говоря, в Украине или там в Ближнем Востоке к этому фронту, к этой глобальной какой-то войне, желательно, конечно, все-таки холодной. Мне кажется, это и есть сейчас задача, собственно говоря, перестройка.
Ну, тогда уж, раз вы сами упомянули все эти темы, во-первых, Молдова – это ваша родина. И вы даже, по-моему, гражданин по рождению, да? Это
Как
правильно?
гражданин Молдовы, да.
Ну и сегодня просто вот свежие сведения о голосовании. Видимо, будет второй тур президентский. И, судя по всему, большая часть граждан не хочет двигаться в Европу. О чем это говорит? Для вас.
Это да, значит, что касается, большая часть граждан не хочет Европу, но это не так. Здесь просто надо иметь в виду, что при том даже, что по голосованию там, ну, 50 на 50 и даже там на 500 голосов больше за вступление, но здесь надо иметь в виду, что очень тяжелая экономическая ситуация, и в этой ситуации, ну, путинские, как бы, агенты в Молдове, они просто коррумпировали людей.
Ну, то
То есть
есть
буквально
плюшками, так сказать, подействовали
просто
какими-то.
конкретными деньгами, там, через Шора, через его систему распределения денег покупали вот этот отрицательное голосование. Это плохо. Это человек, который за 100 долларов, за 200 долларов пошел и отдал свой голос против будущего своей страны, это ужасная ситуация. Это означает, что нынешняя власть, ну, правительство, по крайней мере, работало так себе. Да, потому что если...
Простите, простите, но я в этой ситуации тут же вспоминаю, что человек, ну, не за лишнюю сотню долларов, но за лишний миллион рублей готов не просто там против страны, за страну, а просто жизнь свою отдать, чтобы его родственники купили там, не знаю, домик, машину или что-нибудь еще. Так что не
Но
так это и удивительно.
мы же считаем, что правительство Российской Федерации сегодня работает в интересах граждан. Да? Оно и работает в интересах вот этой путинской страны. В Молдове получилось так, что нынешняя власть пришла, ну, как бы, и в парламенте. Там парламентская республика, там важно даже не президент, а парламент. ПАС пришли к власти на волне антикоррупционной. Вот. И получилась такая странная ситуация, но я потом понял, что она для бедных стран естественная. Либо честные, но некомпетентные, либо компетентные, но коррумпированные.
Да, действительно.
Получается, что для того, чтобы появились честные и
И
компетентные,
компетентные.
страна должна быть богата, она должна хорошо платить своему правительству, ну, то есть, как бы, а в бедной стране вот эта альтернатива, значит, соответственно, как я понимаю, то Майя Санду приняла правильное решение, потому что если у тебя некомпетентное правительство, ты отдаешься в Евросоюз, и это значит, что твое законодательство должно быть приведено к Евросоюзу, то есть ты каким-то образом пользуешься интеллектуальным ресурсом тех стран, которые создавали Евросоюз и формировали это законодательство. То есть это абсолютно верный шаг. Вот. Но некомпетентное правительство порождает естественную оппозицию. Эта естественная оппозиция нашла в лице путинской там администрации себе спонсора, вот, что-то пообещала. Вовсе не значит, что будет выполнять эти обещания. Да? Так же, как Воронин, который всем казалось, что он идет в фарватере российской политики, а в последний момент он отказался подписывать соглашение. Вот, поэтому, то есть там сложный процесс. К сожалению, я не могу сказать, что вот те, кто были против Майя Санду, это вот ставленники Кремля там, и так далее, и так далее. Нет, они, да, в этой партии они играют на этой стороне, но там есть вполне порядочные люди, компетентные люди, которых не устраивает эта власть. Вот. Так получилось, что Кремль очень выгодно для себя эту ситуацию разыграл. И, в общем, шансы к тому, что Майя Санду потеряет свой пост, а через полгода на парламентских выборах ПАС потеряет свое большинство, очень велики. Вот. Знаете, я даже по этому поводу подумал, но это как-то связано с общей ситуацией в нашей оппозиции, когда тебе хочется все бросить, забыть, кажется, что ничего нельзя сделать, все друг с другом только. Я подумал, что вот в такой ситуации, когда в Молдове 50 на 50, можно что-то сделать. Но я даже решил для себя, что я все-таки дождусь ответа ФБК на вот этот фильм Каца, и после этого буду окончательное решение принимать. Но пока такое ощущение, такое желание начинать помогать Молдове и приостановить
оставить русскую оппозицию саму с собой в этом смысле, да?
Да, просто есть какое-то ощущение, что безнадежное дело. А там именно потому, что вот это 50 на 50, твои усилия могут... Вот это же очень интересная ситуация.
Здесь вас политтехнолог говорит, да, вам хочется принять участие в игре, где есть какие-то очевидные совершенно перспективы, да?
Вот смотрите, они проголосовали за вхождение в Евросоюз. Там в какой-то момент разница в голосах была там 500-700 человек. Значит, когда начиналась эта кампания, они меня попросили, и мы сделали такое. Гарри Каспаров обратился к молдаванам, Дмитрий Гудков. То есть те, кого они просили, соответственно, те люди, которые имеют в Молдове, в русскоязычной Молдове какое-то влияние. И я думаю, что граница между в одну сторону, в другую 500-700, то вполне возможно, там голос Гарри Каспарова или голос Дмитрия Гудкова оказались решающими. То есть это значит, что есть где-то место, где приложение твоих усилий может дать какой-то результат. А это то, чего человек хочет. Мы не хотим биться, в закрытые двери и чтобы там, через 2 года сказать друг другу, расписаться в собственном бессилии, да?
Но это спасает вообще от депрессии, когда ты тут что-то делаешь и видишь какой-то результат или хотя бы перспективу этого результата.
Абсолютно верно. В общем, я хочу сказать, что вот сегодня именно потому, что вот так это все на грани, и потому что я знаю в Молдове разных политиков, хотя, безусловно, я являюсь сторонником Майи Санду. Я думаю, что, может быть, для меня личный выход был бы в том, чтобы, начиная с какого-то момента, помогать Молдове выбрать правильный путь, и отложить на какое-то время вот эти свои участие там в так называемой российской оппозиционной или протестной политике.
Марат, я сейчас скажу, может быть, ужасную вещь. А почему, чем вы обосновываете то, что вы тот человек, который должен, может и должен влиять на выбор той или иной страны, на людей, на политиков и так далее? Почему вы считаете для себя таким необходимым воздействовать либо на русскую оппозицию, как-то вовлекаться в ее деятельность, либо в Молдове этим же заниматься? Почему?
Замечательный вопрос. Я его периодически себе задаю. И на него есть несколько ответов. Главное для меня это, конечно, ответственность. Дело в том, что ну там я как бы реально человек, который, то есть вот у меня нет проблемы коллективной вины, да, или коллективной ответственности, у меня есть персональная ответственность. То есть я не могу вот просто отпустить эту ситуацию, которая сегодня есть, потому что я в каком-то смысле один из тех людей, которые участвовали
Ну да,
в
фонд
этом.
эффективной политики и всякие другие интересные вещи, да, вы это имеете в виду?
Да, поэтому, да, 96-й год в России, 2002 год в Украине. Вот, то есть это такие сюжеты в моей жизни, которые, может быть, я бы хотел, чтобы их не было, но они были. Это часть моей биографии. Вот, ты можешь поменять
Простите.
взгляды.
Простите, а вы тогда были убеждены в том, что вы правы?
Что касается 96-го года, я был абсолютно убежден. Я был убежден, что идет битва с коммунизмом, и что все как бы все допустимо, лишь бы не допустить коммунистов.
Да-да, купи еды
Вот.
в последний раз. Я помню эти плакаты.
Вот. И это был не только я, вы знаете, это сейчас
Конечно.
как бы дистанцированно можно к этому спокойно относиться. А тогда, когда это только недавно еще был Советский Союз, только-только разрушился. Вот, поэтому казалось, что возврат абсолютно реален. Вот, да, мы совершили, с моей точки зрения, ошибку. Многие из моих коллег так не считают, считают, что нет, все правильно делали. Но вот по поводу правильно делали, интересный момент. Значит, в Молдове, о которой мы сегодня говорили, в то время выиграли коммунисты. То есть вот. Но при этом сохранился институт выборов и институт независимой прессы. Еще через 4 года выиграл коммунисты, а потом выиграли социалисты, а потом выиграли демократы. То есть получается так, что мы тогда, не пустив коммунистов, сломали систему независимых медиа,
И
и в
независимый
общем-то,
выборный процесс. В него
да, собственно
включились.
говоря, это были последние более-менее выборы. И в результате, ну да, стали невольными, но стали пособниками вот этого фашизма, который сегодня ничем не лучше, чем тот Советский Союз, который был. Вот, поэтому первое, почему я считаю, я должен вмешиваться, потому что это моя какая-то ответственность. Ну, то есть я хотел бы, чтобы к концу моей жизни вот эти весы, значит, количество добрых дел перевалило. Вот, это моя такая личная ответственность, которая меня
Работа
на
над
это толкает.
ошибками. Получается так.
Да, получается так. Второе, что касается Молдовы, дело в том, что вот в этой ситуации, о которой мы с вами говорили, да, там честные, но некомпетентные или компетентные, но коррупционные, у Молдовы есть два источника вот этих компетентных, честных. Первый – это Евросоюз, да, то есть пустить Евросоюз со своими правилами, которые ты не можешь коррумпировать, естественно, не хватит у тебя никаких денег. Вот. И второе – это иммигранты, то есть выходцы из Молдовы, которые добились, я же не один такой, по всему миру, в Америке, в Канаде есть выходцы из Молдовы, добившиеся успеха, люди обеспеченные, которые могли бы сегодня дать часть своих компетенций стране. Надо сказать, что в балтийских странах так и было, когда они вышли из Советского Союза, то часть вот этой диаспоры вернулась в страну для того, чтобы вместе с собой, со своими компетенциями строить новую жизнь. Поэтому я думал, честно говоря, что это можно сделать каким-то таким даже трендом. Более того, у молдавского правительства, она, может быть, сейчас не очень хорошо работает, но, по крайней мере, записана программа по привлечению выходцев из Молдовы обратно в Молдову.
Но это все, это вот это как бы каждая страна в какой-то момент с этим сталкивалась. Там испанские мигранты возвращались после того, как пал режим. Естественно, сейчас все время мы говорим и о России точно так же, что вот
Ну, в общем,
хорошие
я
русские должны
просто...
потом вернуться и построить новую страну.
В общем, я что хочу сказать, что очень... Мне 63 года, да? То есть, ну, как бы, я понимаю, у меня там впереди, ну, допустим, 10, ну, максимум 15 лет активной жизни. Вот. Соответственно, вот взять сейчас и отдать... А вера в то, что российская, даже не оппозиция, а российское сопротивление сегодня может повлиять на ситуацию в России, веры такой нет. Мы сегодня можем быть советниками. Вот я сегодня там час там консультировал там Европарламент, там, да? То есть мы сегодня единственное, что можем, это другим игрокам, которые играют, ну, поделиться с ними своими мыслями.
Ну да,
Но мы
рассказать,
как...
как это по-вашему
Да.
выглядит и что
Что
на
происходит
самом
на
деле
самом
происходит.
деле, как мы это видим, да. Но в качестве игроков, то есть мы сегодня ничего не учим. Более того, я хочу сказать, Борис Гребенщиков один может больше, чем вся оппозиция. И ФБК, и их антивоенный комитет, и еще кто-то. Не говоря уже там о более народных, да, там, как, таких как Монеточка или как Пугачева. То есть
Все-таки,
фактически,
все-таки вот
да.
искусство, оно и из вас тоже никуда не девается, потому что вы
Я сейчас
понимаете,
говорю
как это
даже не про...
важно.
Да, это очень важно. Я хочу сказать, что даже политически. Но при этом, значит, я провожу ежегодный форум «Слово нового», где собираются все ведущие люди культуры. Я хочу сказать, в этом году, в конце сентября это было. И я вам скажу, что если раньше мне удавалось вовлекать в работу антивоенного комитета или людей искусства, то теперь мне это уже все, они больше, Марат, давай не будем. Каждый сам свой голос ценит, оценивает ситуацию, говорит там против войны, поддерживает Украину и
Но
так далее, и
только
так
от
далее.
себя
Но
самого, а не от
от себя
группы.
лично, абсолютно. Никакого уч... То есть фактически вот этот конфликт, который сейчас был среди вот между политическими группами, он привел к тому, что самый сильный ресурс, который вообще у диаспоры существует, это люди культуры, которые сохранили связь. Этот самый сильный ресурс они потеряли. Они, мы, там, тут уже как... Вот. То есть это очень печально.
Давайте мы здесь с вами сделаем, вот на этом печальном моменте, мы сделаем с вами небольшую паузу, потому что мы сейчас как раз насчет ресурсов вы сказали, да. Я сейчас по поводу других ресурсов хотела бы вам сказать, потому что в магазине, в шоп-дилетанте я вам советую для благополучия живого гвоздя и для себя лично приобретать даже не книгу, даже не журнал, а я бы даже сказала комплект. Причем это все, как всегда, невероятно совершенно актуально, потому что речь идет об ошибках, о политических решениях, правильных или неправильных, и обо всем прочем. Сейчас на нашем сайте по выгодной цене можно купить комплект, посвященный Никите Хрущеву. В набор входит книга Нины Хрущевой «Никита Хрущев. Вождь вне системы» и новый номер журнала «Дилетант», посвященный смещению Хрущева. То есть в одном флаконе вы получаете все возможные все 33 удовольствия, во-первых. А во-вторых, естественно, вы можете попросить в заявке, чтобы вам журнал подписали, в том числе те, кто принимали участие в его создании. А, так что и на книге Нины Хрущевой тоже можете там попросить поставить какие-то там печати и так далее. А, в общем, мы постараемся всеми силами, чтобы этот комплект вам обошелся хоть и несколько дороже, чем мог бы, но все-таки вы получили все возможные бонусы, какие только какие мы только можем предоставить. Заходите на шоп-дилетант, смотрите, что вам подойдет, и обратите внимание как раз вот на этот комплект. Может быть, стоит о многом подумать, потому что эпоха Хрущева – это очень краткий, но очень интересный момент в нашей истории. Возвращаемся к разговору с Маратом Гельманом. Согласитесь, Марат, да, что вот фигура Хрущева сейчас тоже очень такое, как бы сказать, очень такую какую-то новую актуальность приобретает, потому что его каждый раз вспоминали в связи с тем, что вот он Крым отдал, извините, ну, об этом тоже можно почитать отдельно, что значит отдал и почему, и Хрущев ли отдал. Еще как-то, ну, все время вот всплывает его фигура, хотя, в общем, это самый, наверное, такой краткий генсек, если уж на то пошло. А вот, видишь ты...
Я хочу сказать, что увидеть Хрущева среди тех, кто сейчас рядом с Путиным, да, ведь все-таки Хрущев – это оттепель.
Да.
Это возможность, ну вот мой отец, он как бы начал писать во время оттепели, он, собственно говоря…
Это драматург Александр Гельман, если кто-то не помнит, да.
Да. Он уволился из армии, из рядов армии, он был офицером. И, значит, стал писать. То есть, как бы, это была целая плеяда людей оттепели, да, им потом было не просто, когда оттепель закончилась, но они уже вкусили вот этой свободы. Поэтому, конечно, кто-то, ну, там, например, там, назовем так, умеренная, значит, как бы, оппозиция, они пытаются выглядеть, высмотреть в окружении Путина будущего Хрущева. Вот. Поэтому, конечно, мы все думаем, что один из вариантов, то есть я не думаю, что этот вариант наиболее вероятный, как раз он, мне кажется, не очень вероятным, но один из вариантов – это то, что трансформация будет изнутри системы, и тогда нужен новый Хрущев.
Да, такой вариант тоже. Вы знаете, для меня как раз фигура Хрущева особенно интересна и уникальна тем, что это человек, который вышел из Кремля своими ногами и еще несколько лет прожил и написал там мемуары или продиктовал. Ну, в общем, успел на свободе и без удавки на шее поразмыслить о том, что это было. Это потрясающий пример. У нас такое встречалось крайне редко в нашей истории. Практически.
Горбачев.
Да. Но я имею в виду вот до Горбачева, вот до демократии, извините. Это уникальный случай. И сейчас как-то вспоминаешь, думаешь, действительно. Нет, ну Ельцин жил после отставки, там Горбачев жил после отставки и, в общем, много интересного там думал и делал какие-то заявления, и вот, в общем, фонд существовал, это все понятно. Но вот Хрущев, конечно, среди советских руководителей, это, конечно, потрясающий в этом смысле такой человек. Я хотела вернуться к нашим разговорам, уже даже не о конкретных политиках, но все-таки к разговорам о России. Вот интересно, что когда вы говорили о том, что события в Курской области немножко изменили ваш взгляд на будущее, на ближайшую перспективу, я тут обратила внимание, сегодня где-то в Телеграме увидела, по-моему, Коля записал, что в вопросе о тревожности, о том, что вызывает тревогу у россиян, в одном из опросов, я не знаю, их может быть сколько угодно, тревога по поводу Курска, ну, понятно, что действительно это вызывает тревогу, это как бы она стоит на один пункт выше, чем тревога по поводу замедления Ютуба. Из этого автор делает вывод, что полностью лишить россиян Ютуба правительство не решится, и руководство не решится, потому что это слишком важно. Это как-то совершенно по-другому тоже, ну, представляет мне моих сограждан. Но на
Или
самом деле.
наоборот, для них Курск настолько не важен.
Ну, все-таки достаточно большое число опрошенных тревожится. Ну, это же совершенно очевидно, потому что, как ни крути, но родственники, знакомые, там и сами люди, и там встречи с беженцами или там еще с каким-то краем, это все-таки задевает достаточно много людей в Центральной России, во всяком случае. Но YouTube, он касается вообще всех. Выходит так. Поэтому отсюда, собственно, хочется перейти к одному из вопросов, который задавал тут наш постоянный зритель и даже наш постоянный радиослушатель когда-то. Он задавал вопрос, а что такое деструктивные идеологии? Почему с ними сейчас так активно борются? Я думаю, что YouTube это тоже из этой же области, согласитесь.
Не, ну YouTube это инструмент, да?
Понятно,
И,
да.
собственно говоря, они считают, он им нужен настолько-то, и он им вреден настолько-то. Вот они решают. Деструктивная идеология – это очень интересно. Это правда, которая сегодня невыгодна.
Да ладно.
То есть, потому что если то, что они объявляют неправдой, там, они называют фальсификацией. Это законы про фальсификацию. А что не входит? Ну, когда правда? Ну, условно говоря, вот это черное. И ты говоришь, ну, а это невыгодно говорить. Что это? Ну, вот, например, украинская армия вошла в Курскую область. Но в целом это правда. Но эта информация деструктивная. Поэтому, если ваше издание напишет про это, то мы вас по закону о недопустимости деструктивной идеологии, значит,
Нет, ну это
ведем там.
фейки. И это мы знаем. Это у нас давно
Нет, вот
было. А
мы про
деструктивная
Курск,
идеология, это же
про Курск.
другое.
Нет, это именно вот, ну, как я понимаю, ну, вот как это было там, вот там, кибернетика, как там, какой она была там,
Продажная
буржуазная наука,
девка.
продажная девка, да. То есть, как бы, речь идет именно о вещах, которые нельзя назвать фейками, нельзя, но они сегодня нам неудобны, они сегодня нам вредны. Ну, например, вот информация, что я только вернулся из Венеции, знаете? Я приехал первый раз, поехал со своими ну, с младшими своими детьми. Вот, им 7, 9 и 10 лет.
Поразительно, в таком возрасте и уже в Венецию попасть. Не знаю,
Это
какие
событие,
впечатления.
это
Интересно.
мощнейшее событие для детей. И я понимаю, что это будет формировать какое-то эстетическое, потому что это архитектура, то есть это все они впитывают как губки, они все запоминают. На третий день они уже были как венецианцы. Они себя чувствовали абсолютно как бы естественно. И вот как бы в Венеции ты понимаешь, что такое цивилизация. И дело не это не Италия, это именно мир человека в этой Венеции. И я думаю, что вот просто тот факт, что они лишают детей, живущих в России, Венеции, ну это ужасно.
И это и есть деструктивная идеология. Вот что я
Вот.
поняла из вашего.
Так я думаю, что просто рассказать то невозможно понять, откуда родился, например, Кремль московский без венецианской архитектуры. Потому что все эти зубчики, они из Венеции взяты.
Но они даже
То
не
есть
только из Венеции, я так понимаю, что там разные окончания вот этих вот навершия крепостных стен, это там гвельфы или гибеллины там или еще какие-то, но то все равно корни-то
Но
оттуда, конечно.
конкретно Кремлевская стена, она родом из Венеции.
Ласточкины хвосты вот эти.
Да. То есть, как бы, ну, То есть ты не можешь говорить про какой-то там русский мир изолированный, когда русская литература – это элементарная, естественная часть европейской культуры. Когда, причем взаимное, кто куда, кто на кого влиял, кто-то, это невозможно даже проследить, настолько это неотъемлемая часть. То же самое, венецианская архитектура. То есть вот это вот русский мир, это фейк, настоящий фейк, да? Так вот, сказать людям правду, видимо, о том, как устроен мир, наверное, это деструктивная идеология. То есть ты не можешь сказать, что это фейк.
Что все люди братья, и что мир един, ты сказать не
Вот.
можешь. На
Да,
самом деле
да.
я
Так что
поняла.
я думаю, они могут теперь, в принципе, любую информацию назвать деструктивной, именно в том смысле, что да, мы не можем доказать, что она ложная, но она вредная.
Вы знаете, очень интересный момент, вот как раз вот с этой вот с игрой в слова, в понятия, там, в правда, ложь и так далее. Очень интересный для меня, во всяком случае, момент – это борьба с деструктивной идеологией child-free, если вы не в курсе. Мы боремся, это деструктивная идеология, значит, с ней надо бороться со страшной силой, штрафы, там, запреты и все, но при этом как-то нужно так сделать, чтобы женщины, которые не могут иметь детей, например, ну, просто не могут по каким-то
Не
причинам.
могут, да.
Например, потому что у них нет мужа в данный момент, потому что он, например, в СВО участвует. Или еще как-нибудь. Вот их вроде как государство говорит, что нет-нет-нет, мы их трогать не должны. И тут вдруг появляется, но в основном опять речь идет о пропаганде. Помните пропаганда гомосексуальности, пропаганда там бог знает чего и разного. И вот пропаганда child-free. Тоже непонятно, что за организация, кто у нее начальник, как они ведут свою эту пропаганду. И тут вдруг
Нет,
появляется
здесь у меня
церковь.
есть моя очень простая теория. То есть, ну,
Какая?
child free это независимость женщины. То есть это женщина, принимающая решение. Вот, то есть, в принципе, они вот пытаются создать это мужское государство.
Кстати, тоже деструктивная идеология. Если речь идет вот о том самом, в кавычках, мужском государстве, вот уж точно,
Нет,
бить,
я верю, что
преследовать
они,
кого-то.
женщина должна быть там на кухне, рожать детей, там, а не делать карьеру, да?
Ну да, босая,
Вот.
беременная на кухне, да, наша любимая.
Да. То есть, как бы, мне кажется, что в целом они не смогли победить Украину. У них многое не, они ищут себе какой-то, ну, тех врагов, которых они могут победить. То есть, во-первых, внутри страны у них, конечно, гораздо лучше получается побеждать, чем вне. Значит, соответственно, там эти квадроберы, значит, ну это вообще
О
смешно.
которых вообще никто и не догадывался до того, как их начали рекламировать в Кремле.
То есть, видимо, невозможно победить какие-то там, я не знаю, реальные проблемы, ну там, я не знаю, возвращается человек с СВО и убивает свою там бывшую жену или там какой, то есть как бы вот реальная опасность, вот она. То есть они возвращаются, они, значит, имеют этот опыт насилия,
Ну,
они имеют
некоторые
внутренний.
имевшие опыт, они прям туда и попадают, потому что их из
Да,
тюрьмы выпустили
да.
или не посадили.
Они получают некое право на насилие, как им кажется. Вот. И вот это реальная опасность для общества. Вот с ней они ничего не могут сделать. Поэтому они берут деток, квадроберов, кого-то, кого можно, кого не страшно, кто не даст сдачи.
А вы
Вот.
помните, Марат, простите, вы помните, как еще безо всяких войн и каких-то особенных, вроде бы таких действительно серьезных проблем, был период, когда боролись у нас на государственном и особенно церковном уровне с покемонами? Ловля покемонов. Помните, была такая, было поветрие, было там что-то такое, и молодого человека привлекали за ловлю покемонов в церкви. Они всегда так серьезно относятся вот к каким-то таким вещам, что мы уже привыкли, ну, еще советский человек привык, что внимание от чего-то отвлекают. Сейчас я уже не понимаю, от чего квадроберы отвлекают внимание.
Ну, вот мне кажется, что вот это реальная проблема, вот эти ветераны СВО. Я помню, ну, когда начало перестройки, 84-86 год, я помню вот эту проблему афганцев, афганский синдром.
Угу.
Их было всего там, 15 тысяч где-то. То есть тогда было, значит, как бы, ну, трясло общество. Они там потеснили преступный мир, стали одной из таких сильных силовых крыш, да, вот, и с ними приходилось как-то считаться, им на откуп что-то отдавало, значит, государство. А вот теперь представьте себе, не 15 тысяч, а 300 тысяч, то есть в 20 раз больше. 300 тысяч прошедших войну, имеющих, ну, по крайней мере, какое-то время имеющих, как бы, вот это право, такое, лицензию на убийство.
Причем
вот этот, да, и травму, и еще вот этот цикл, что ты можешь убить и сразу же попроситься до суда, сразу попроситься обратно туда. То есть вот это все.
А вот это как раз самое страшное, как вот, на мой взгляд, потому что вообще все рассыпается. С одной стороны, все устражаются и устражаются правила. Ты не должен говорить, ты не должен был 5 лет назад чего-то написать там в Одноклассниках. Ты не должен был там того-сего. Ты должен, значит, обязательно там рожать огромное количество детей. Еще масса всего ты должен. И должен идти в армию там без призыва и все остальное. Но при этом ты можешь нарушить вообще все человеческие нормы. И вот так вот в легкую тебе вообще за это ничего не будет. Тебя даже судить могут, не начинать. Просто вот задержали, а я пойду, а, очень хорошо, иди. Это же разрушает вообще все, мне кажется.
Конечно.
Вот все понятия о добре и зле.
Дело в том, что это ближайшее будущее. Вот мы как бы вот представим себе, что действительно кончается война, ну, убийство кончается. Начинается какая-то ротация, эти люди приходят в мирную жизнь. Серьезнейшая проблема. Вот. И мне кажется, что, ну, вот это ответ на ваш вопрос, что именно непонимание, что с этим можно сделать, приводит их к тому, что они просто всех этих, то есть они будут бороться со всем чем угодно. С покемонами, значит, с покемонами. Вот. Церковь, конечно, особую роль играет в этой всей ситуации. Она как бы дает индульгенцию.
А вы знаете, что интересно? Простите. Очень интересно, вот на меня тоже произвело очень сильное впечатление, когда, значит, пошла вот эта вот история про то, что на запретить деструктивную идеологию child-free, там штрафовать, значит, физические и юридические лица за пропаганду и за все остальное. И тут выступает, по-моему, лично патриарх или там кто-то из представителей патриархии, и говорит, что вот обращаем, дескать, ваше внимание, что вот монашеский образ жизни не должен от этого всего пострадать. То есть даже церковные иерархи не сомневаются, что монахов могут привлечь за идеологию child-free. Где имение, где наводнение. То есть даже патриархия не доверяет государству.
Вы правы, что монашество – это рассадник просто идеологии child-free.
Но они же вроде не занимаются пропагандой. Давайте все станем монахами.
Ну, если ты пропагандируешь монашество, как...
Ну, его тоже как-то особо не пропагандируют, насколько я знаю. Просто стоят палатки вот эти, заходите в наш монастырь, у нас тут все отлично.
Ну, там по-другому, значит, церкви нет без монашества, это правда. То есть без тех, кто как бы отказался от мирной жизни, мирской жизни. Вот. Это очень интересно. Действительно, я просто подумал, что вот эта идеология child-free, если раньше мне казалось, это вычурная какая-то идея, то сейчас вы сказали, я подумал, это может быть против монашества все-таки. Может быть, это
Может быть,
действительно такое.
настолько глубоко копнули? Не
Очень
знаю, не
интересно.
знаю. Но я, кстати,
Я бы
часто слышала.
хочу сказать, что
Да.
одно из сильнейших впечатлений сейчас в Венеции, я был в армянском монастыре в Венеции. Там у них маленький остров, который когда-то венецианцы подарили армянской общине, которая вынуждена была покинуть Константинополь, когда турки захватили. Вот, вот там до сих пор только армяне монахи. Великолепная коллекция они сохранили. Вообще первая типография на армянском языке была в Венеции. Вообще я хочу сказать, что это очень интересно, что кусочек Армении, вот там какие-то перетурбации происходят, и люди, которые хотят что-то сохранить, они берут это и дарят этому монастырю. Вот. И, потому что мало ли там в Армении что будет. Советские придут, русские, те. А здесь это есть возможность сохранить. Вот. И я подумал, что монастырь как институт – это очень интересно. Вот. Это реально хранители такие. То есть реально люди посвятили себя какой-то одной миссии. И они
Слушайте, но это
все
же
считают…
центр культуры исторически. То, где раньше до книгопечатания переписывались книги,
Переписывали, да.
рисовались иллюстрации, где создавались
Они там, да.
произведения искусства и там, не знаю, науки, духа и всего прочего.
Да.
Это логично?
Брата Айвазовского был монахом этого монастыря. И он его уговорил, значит, Айвазовский-то рисует свое море, там, и рисует. Он сделал работу «Сотворение мира». То есть то же самое море, как бы
Воды, вот эти
воды,
первоводы,
да, и
да.
маленький Саваоф, маленький Господь там нарисована, фигурка. Вот, очень забавно. То есть в целом я хочу сказать, что мир разнообразен. Вот это вот надо им понять,
Я как раз
что…
хотела в самом конце привести вас вот к, собственно, к вашей идее, вашего монастыря. В том смысле, что вы, тем не менее, хотя не видите, с кем в России общаться, вы все равно пытаетесь как-то и культуру, и науку, и образование все-таки как-то сохранять за пределами России в самых и лучших проявлениях. У вас университет работает теперь в Черногории, правильно я понимаю? Разве это не
Тоже. Я
тот
сейчас,
самый
да, то есть у
монастырь,
нас…
который должен хранить культуру?
Абсолютно верно. Абсолютно верно. Да, мы думали об этом. Было даже такое, в свое время Стас Белковский сделал такой текст про мета-Россия. И он там определил, что есть какие-то ключевые вещи. И я из этих ключевых вещей взял себе музей. А вот мои друзья, которым я помогаю, взяли себе университет. То есть фактически для того, чтобы вот в период вот этого ужасного времени, когда культура гнобится внутри России, сохранить вот это вот, значит, ну, русское, да, значит, нужен язык, нужен музей и нужен университет. Язык – это там библиотека, книгоиздание. И вот я хочу сказать, что сегодня в Европе происходит удивительное явление. Русские как культурное меньшинство. Например, в Черногории, почему нам дали добро на университет? Потому что уже 13% населения русскоязычное в Черногории. То есть мы культурное меньшинство. У них есть там албанцы, культурное меньшинство, бакельцы и русские. И вот жить в культуре, но быть оторванным от этой огромной территории – это новый опыт, это уникально. Наш университет получил, мы первые получили ну, легальные документы, то есть мы зарегистрированы в Министерстве образования, и у нас есть лицензия на образовательные услуги, так называемые. Вот. И это факультет liberal arts. Если вы знаете, это такая система, когда человек поступает и первый год учится, ну, каким-то универсальным вещам, философии, и только после этого выбирает себе мейджоров, ну, направление, где он хочет специализироваться.
Как в
История
средние
искусства,
века, да,
социология.
медицина, философия, богословие, ну вот как-то, как полагается.
Вот. И
Видимо,
мы
так.
выдаем, бакалавров выдаем. То
Класс.
есть и наши документы принимаются во всех европейских университетах. Это очень важно. Основной, конечно, это, знаете, побочный эффект войны, этот университет. Основной преподавательский состав – это бывшая Шаненка.
Да, вот это важно было, чтобы это прозвучало, конечно.
Бывшая Шаненка. Но я еще делаю, я хочу сказать, я делаю еще музей, ну, коллекцию, пока скромно назовем, коллекцию русского искусства за рубежом. То есть у меня в Черногории резиденция, художники приезжают, работают, мы покупаем у них работы. То есть ну, уже порядка 40 художников прошло, но у нас план где-то около 200, сделать коллекцию около 200 художников. Вот,
К
поэтому, да,
сожалению,
мы делаем.
надо заканчивать, но очень хорошо, что вы напомнили об этом тем, кто знал, и рассказали тем, кто не знал, что все-таки вот какие-то вот эти вот очаги, эти монастыри, эти центры, они продолжают быть, как бы не ужасно ни происходили там битвы между всевозможными там политиками или оппозиционерами. Спасибо большое. Марат Гельман был сегодня у нас в гостях. Меня зовут Ольга Журавлева. Это канал «Живой гвоздь». Далеко не уходите, на «Живом гвозде» всегда есть что посмотреть.